Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян, без Евгения Волгина. Женя немножечко приболел, обязательно будет в следующий раз. Сегодня мы постараемся с вами провести передачу, как всегда, про Америку будем говорить. Будем говорить о политике, в отличие от передачи, которая будет вечером «Америка Лайт». Так что, как всегда, напоминаю вам, что передача «Диалог». Буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, комментарии, критику. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». И пока еще YouTube-канал «Говорит Москва». Спасибо уже. Приветствие здесь, вот, Жене обязательно я передам ваши здесь пожелания, я убежден, что все будет хорошо. Итак, Америка, что происходит? Конечно же, тема дня, это вся Америка гудит об этом, как консерваторы, так и либералы, это Илон Маск собирается купить Твиттер. 100%. 54 с лишним миллиарда долларов готов заплатить. Может быть, даже и больше. Но пока вот предложение, значит, вот вроде бы такое. В общей сложности. Вот. Бурю буквально негодования вызвало это. По одной причине. Потому что, ну, корпоративные покупки, это, что называется, дело не такое уж редкое в американской деловой жизни. Но дело в том, что всех очень насторожило то, что предлог и причину своей покупки, а я хочу вам напомнить, что Илон Маск уже владел там 9% Твиттера, он уже их купил до этого. Но, естественно, это никаким образом не влияло на политику Твиттера, но та формулировка, с которой Илон Маск покупает Твиттер, она вот, я думаю, и вызвала такой ажиотаж и очень такие неоднозначные комментарии, в основном со стороны либеральных кругов. Илон Маск хочет купить Твиттер для того, чтобы он стал общей платформой свободы слова без цензуры. Вот это достаточно интересно, потому что фактически Илон Маск подтвердил то, что знает уже вся Америка, да, наверное, весь мир, кроме руководства нынешних Соединенных Штатов Америки. Что социальные сети, как таковые, полностью контролируемые неолиберальными кругами, и те, кто стоит за ними, а, наверное, это было бы точнее сказать, именно те, кто стоит за ними, они сейчас фактически являются инструментом репрессий в информационной сфере, конечно. Ну, пока в информационной сфере. Я, кстати, хочу сказать, что если исходить из истории Твиттера, которую создал Джон Дорси, да, который я сам, его же фактически ушли из компании именно из-за этого, он ничего не смог сделать. Его попытка сделать Твиттер действительно платформой для свободного выражения мнения, она была несостоятельна, его, как говорится, оттуда просто выкурили. Вот сейчас Илон Маск пытается сделать нечто подобное. Я склонен вообще-то доверять в какой-то степени некоторым политическим обозревателям, которые говорят, но это же, собственно говоря, может быть только такой, знаете, пиар-ход со стороны Илона Маска, потому что его категоричность, вот он предложил цену, какую-то там определенную сумму, там, по-моему, $50-$60 за акцию, то есть это на 20 или 30% больше рыночной стоимости сейчас Твиттера. Тем не менее, он сказал, что переговоры, никакого торга здесь не будет. Вот это, как говорится, либо забирайте, либо, так сказать, отклоняйте. То есть это вот такое, знаете, единственное уникальное предложение. Больше он не собирается тратить свое время на это. Само по себе это, конечно, немножко попахивает пиаром. Ну, учитывая натуру Илона Маска и определенную историю его поступков, мы с вами помним прекрасно запуск роботов с автомобилями в космос и так далее, можно, наверное, предположить именно и так. Но в любом случае я, естественно, обращаю ваше внимание на проблему, которую, я думаю, что в той или иной форме Илон Маск поставил очень важную проблему. Конечно же, он меньше всего думал о том, чтобы, допустим, для там, международных социальных платформ получили доступы ресурсы, там, допустим, из нашей страны или откуда-то. Он меньше всего об этом заботится. Этот человек, как говорится, своего этот человек, как говорится, своей страны, своего мнения, и у него есть определенное, так сказать, соответственно, мнение по поводу того, что происходит у нас в стране, на Украине, то есть он так, достаточно четко по этому поводу высказывается. Но сама, вот, сама проблематика, на мой взгляд, она очень симптоматична сейчас, и очень многие обозреватели, они именно вот на это обращают внимание, потому что действительно, что... чувствуют уже, и сами американцы чувствуют, что что-то происходит странное вот со всем этим. Социальные сети, которые исключительно выборочно. Уже сейчас те обозреватели, которые раньше были, ну, явно на таких антироссийских позициях стояли, вот Шон Хеннити, я неоднократно, так сказать, приводил его в пример, я встречался с этим человеком, работаю в Нью-Йорке. Этот человек всегда был антироссийски настроен, да он и сейчас. Он иногда даже переходит в такую, в русофобскую немножко стадию. Но даже он сейчас, так сказать, вот пытается, значит, сказать о том, что вот нынешнее руководство Америки, оно прикрывается событиями на Украине именем Путина для того, чтобы скрыть свои ошибки. Ну, то есть здесь хотя бы какая-то уже видно, что здесь человек все-таки не оголтело бросается там вот только вот это. Он как-то думает все-таки. Но это хорошо, что есть Fox Channel, а на платформах этих социальных сетях ему нельзя говорить об этом. Его просто банят, его просто вычеркивают, как это делают с Такером Карлсоном, как это делают с некоторыми выступлениями некоторых других обозревателей, таких даже известных, как Билл О'Райли или... Майкл Левин, допустим, то вот с этой точки зрения, когда уже абсолютно, так сказать, вот только, это не то, что там какую-то отдельную, допустим, взгляд или какую-то отдельную идеологию они пытаются, допустим, запретить. Это касается, что запрещается практически в той или иной форме все, кроме вот этой неолиберальной повестки. Вот Илон Маск, он, по-моему, восстает против этого. Я просто искренне хочу верить, что это так и есть, потому что делаю оговорку, что человек все-таки достаточно эксцентричный. Неизвестно, что он собирается и каким образом он собирается толкать, что называется, свою повестку. Все-таки это бизнесмен. Ну, самый богатый человек в мире. Первый, кто достиг рубежа $300 миллиардов. Ну, вот, по крайней мере, по оценке Форбса, это первый человек, который, значит, личное состояние его превысило, значит, $300 миллиардов. Так что... Сами понимаете, что здесь, конечно же, без политики не обойтись, но все-таки это, конечно, все-таки в очень большой степени бизнес, как говорится, дело. Посмотрим, как это будем. Будем очень внимательно следить, конечно, за этим и посмотрим, как все это будет происходить. Так, спасибо, у вас уже здесь есть вопросы, пожелания, здесь обязательно будем по ходу отвечать. Я бы хотел обратить ваше внимание, что я не очень хочу сейчас говорить уже избитую тему. Я неоднократно подчеркивал, что... пытаюсь предоставить вам информацию, которая, ну, вне даже нашего мейнстрима. Я не буду сегодня с вами говорить там о состоянии Джо Байдена, об очередных его оговорках, проступках, ну, смешных каких-то вещах, потому что, ну, это уже, понимаете, я считаю, даже уже и ниже своего достоинства, потому что уже все говорят об этом. И я убежден, что вы, уважаемые радиослушатели, прекрасно понимаете, в каком состоянии сейчас находится вот эта команда, так называемого Джо Байдена. Вот. Люди бегут, люди увольняют. У Камалы Харрис это уже 12-е увольнение. Можете себе представить, 23 человека состав, значит, персонал именно вот, кабинета вице-президента. Из них 13 человек, вот уже сейчас, 12 человек, вернее, простите, уволили. Половина уже вот, ушла. То есть, конечно же, люди, ну, бегут с тонущего корабля, можно сказать. А в целом, конечно, мы с вами должны понимать, что ситуация действительно там очень-очень сложная. И я не очень разделяю вот эти, знаете, хихоньки-хахоньки по поводу Байдена. Потому что ситуация ведь действительно очень и очень серьезная в этом плане. Мы будем, конечно, следить, смотреть, но то, что происходит сейчас, вот именно с его командой, меня, например, очень удивило, что, ну, это вот уже передача Ingraham Engel, это передача, такая авторская передача, очень любопытная, значит, Барбара Ingraham, она своим именем, как бы, это ее авторская передача, вот, мы ее редко приводим, и вообще вот в наших, так сказать, мейнстриме мало ее, но вот ее выступление было, она очень хорошо, собственно говоря, сказала по поводу команды, вот именно тот, кто окружает вице-президента и самого президента. Мне кажется, что она по-журналистски очень точно выбрала вот угол, потому что само ее название, это такой angle, да, это под каким углом она рассматривает, это очень важно. Значит, то мы очень часто говорим, что лидеры, допустим, кого-то Они могут быть умными, могут быть не очень, могут быть образованными, может быть не очень образованными. Но вот я считаю, что достаточно такой типичный пример — это вот Джордж Буш-младший. Сам по себе достаточно, ну, недалекий человек, надо признать это, со своими какими-то тараканами. Но у него была достаточно сильная команда в лице, прежде всего, вице-президента Дика Чейни, можно как угодно к нему относиться, Рамсфелд, министр обороны. То есть это люди были определенной такой направленности, но это были профессионалы. Их нельзя отрицать, это было в этой ситуации. То, что у нас сейчас происходит с этой командой, вот это очень и очень страшно. Потому что в данной ситуации голова короля окружает и играет вот это голое, я имею в виду, конечно, фигурально, голое свита. Там нет личности, там нет профессионалов. Мы вот сконцентрируем на том, Джо Байден сказал то, Джо Байден сказал это понятно, это старческие, как говорится, вещи, мы с вами понимаем. Но это-то молодежь, а она что, Салливан, Блинкен, я уж не говорю там Камала Харрис, это просто какое-то недоразумение, хохочущее, постоянно, не знаю почему, вы знаете, это какой-то, это очень странный президент какой-то, знаете, вот, вице-президент, она хохочет постоянно. Ее когда не увидишь, она постоянно, проблемы с эмиграцией хохочет, проблемы с беженцами в Европе, она хохочет, в Америке хохочет, в Польше хохочет. Ну, уже, это уже какие-то, знаете, мемы, там уже какие-то, знаете, такие клоунские даже вещи пошли. Непонятно просто, вот как человек себя ведет. Это подходит под определение вот неадекватный человек. Вот это вот действительно, и вся эта свита, она неадекватная, понимаете, в чем дело? Если, допустим, вот в первом случае с Буш-младшим мы можем ожидать, что его, как говорится, команда поправит ему, скажет там все, как говорится, если что-то, то здесь надеяться-то не на кого. Тут нет специалистов, нет экспертов. Причем это не только ведь касается, безусловно, прежде всего, я говорю о ситуации, допустим, у нас в России, там, на Украине сейчас, это, по любым другим вопросам. Вопросы инфляции абсолютно ноль. Все эксперты, которых вот я слушаю, они кричат, орут, инфляция, у нас цены поднимаются, посмотрите, что происходит. Уровень промышленной инфляции, я не особый специалист, не хочу глубоко, я просто ссылаюсь сейчас и на Forbes, и на Wall Street Journal. Там все кричат, говорят, что вы делаете, посмотрите, что, вы гробите доллар. Вы говорите, да нет, все нормально, говорят все. У Саки Джейн спрашивают, как, что? Она говорит, да нет, ну все нормально, президент сказал, никаких же нет, это за это все Путин виноват там. Это. То есть, понимаете, вот одна и та же риторика у разного количества людей, причем она ложная по сути своей. Это подчеркиваю сейчас не я говорю, это говорят все. Понимаете, то, что он, Шон Хеннити говорит, что Байден прикрывается Путиным для того, чтобы скрыть огрехи в своей политике внутри страны. Понимаете, это не только там Шон Хеннити, там других полно, я сейчас просто наиболее таких известных привожу. Уже и «Нью-Йорк Таймс», уже и «Вашингтон Пост», уже даже, ну, казалось бы, кто, вот это так называемая Оливия Кортес, вот эта левацкая такая, да, конгрессвумен из Нью-Йорка, которая, ну, 100% поддерживала всегда и Камалу Харрис, и Байден, она уже открещивается от них, она уже говорит, что Байден это не тот человек, за которого, значит, она будет там голосовать через 2 года или еще что-то. Прибавьте к этому ситуацию с выборами, которые будут в ноябре, это так называемые midterm, да, это посерединные выборы, если так переводить, то мы с вами здесь можем посмотреть, что ситуация действительно аховая для неолибералов. Они идут ко дну. Проблема заключается в том, что они могут с собой всю Америку захватить туда же. Так, у нас звонки, давайте больше не будем. Да, слушаю вас, доброе утро.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Рафаэль, вот я 30 лет назад читал книгу Михаила Васлинского «Номенклатура», где он аналитически обосновывает, почему к руководству в Советском Союзе выдвигались наиболее тупые, так сказать, наиболее такие неспособные к управлению, а люди, которые более-менее могли управлять государством, они отодвигались на второй план. Вот то, что происходит в США сейчас, это не тот же ли самый, не тот же ли самый механизм, и вообще кто-то аналитически исследовал, почему вот уже много лет...
Спасибо. Прежде всего, по поводу книжки, я не согласен с Васлинским в этом плане. Это абсолютно такая, на мой взгляд, ненаучная книга, которая не имеет никаких оснований. Был взят очень короткий период в развитии нашей страны, 65-го года, то есть это когда, 64-65 год, когда пришел Брежнев к власти, и когда последствия были вот там реформ Хрущева, это очень и очень было, на мой взгляд, неадекватно. Теперь, то, что касается, если экстраполировать ситуацию на Америку, я здесь с вами тоже не соглашусь, потому что это особенность именно вот этой начиная с Джорджа Буша-старшего, я вам свое мнение высказываю, это Клинтон, Джордж Буш-младший, Обама и вот сейчас Байден, это постоянное, как говорится, down, 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 вниз, вниз, вниз. Политическая риторика, политическая культура, политическая экспертиза, политический дискурс, все нивелируется и становится абсолютно, ну, безграмотным даже с этой точки зрения. Я сейчас ведь не говорю о тренде каком-то, там, допустим, антироссийский, антикитайский, я сейчас об этом не говорю. Вот здесь они, что называется, это их право, пусть выбирают. Но, простите меня, Рейган тоже был ярым антисоветчиком, ярым. Человек, который самым активным образом боролся с нашей страной. Но посмотрите, допустим, действия Рейгана, посмотрите, каким образом, так сказать, действовала его администрация. Посмотрите, как они классически разыгрывали буквально на ровном месте, да, обводили вокруг пальца. Но это было красиво. Если это вот возможно сейчас так вот говорить, такое, это было совершенно, как говорится, оправдано. Придумали целую стратегическую оборонную инициативу СОИ, разыграли, развели Горбачева, ну, что называется, на раз-два. И потом уже Джордж Буш-старший тоже это все докончил. Это были политики, это были люди, которые стратегически мыслили. А какая здесь у нас стратегия? Да здесь ничего не осталось уже абсолютно. Так что это вопрос такой персональный, это идет вниз. Я уж не знаю, кто выбирает, если в данной ситуации. Для меня это вот ваш такой подход, он, я понимаю, он оправдан, но я его не могу разделить в полном объеме. Ни для нашей страны, ни для Америки. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Доброе утро.
Здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим.
Являюсь вашим поклонником вашей рубрики.
Да, спасибо.
Давно, возможно, не в повестке, не в политическом. У меня вот такой вопрос. Сам бываю в Соединенных Штатах часто, и вы были. А мне вот интересно, на полях радиовещания Северной Америки существует ли радиостанция или рубрика про Россию? Мне вот что интересно. Потому что мы всегда рассказываем, что происходит у них, здесь, в нашей стране. Мне вот вопрос такой возник, почему-то сейчас. С точки зрения там, иронии, можно на эту тему порассуждать и ответить?
Ясно.
Россию что-то у них.
Да. Вы знаете, были передачи одно время, я их застал еще, были, так сказать, такие русские, как говорится, сеансы там были, на некоторых вели. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет, и это по определению невозможно, а уж тем более какую-то позитивную передачу о России нет. Есть определенные какие-то новостные детали в каких-то передачах, но напрямую это вот сейчас уже давным-давно этого...
Ну да, в основном все ангажировано политически на телевидении, потому что встречаясь там с обычными ортодоксальными американцами, так скажу, ну, если понятно кому-то, им всегда интересно разобраться в нашем внутреннем мире, что нами движет, именно вот русские, россияне, ребята. А вот нету такой вот общей повестки на телевидении, на радио. Очень странно.
Вы знаете, я хочу вам сказать... Спасибо. Вы знаете, я хочу вам сказать, что это же нет передачи о Франции, о Германии. Америка немножко по-другому устроена. Они же считают искренне, что... Солнечная система вращается вокруг Америки, ну, фигурально выражаясь. И я сейчас ни в коей мере это со знаком минус не говорю. Это не то, так сказать, что их интересует в подавляющем большинстве, поэтому это не востребовано. Сейчас в какой-то мере, как ни странно, эта повестка, она как бы востребована в связи с такой активной политикой, которую проводит Россия, но это, опять же, это все преподносится в определенном ключе, какой-то объективности говорить, ну, правда, не приходится, потому что то, что я сейчас слышу, то, что там произносят, это, ну, это просто уже ниже плинтуса, это обыкновенная площадная брань, только и всего. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, когда у нас происходят президентские выборы, да, ну, там целый, можно сказать, эпоха меняется, да? Ну, а в Штатах-то, ну, вот Байден, да, ну, сам понятно, что он там, ну, старичок, да. Какая разница для американцев, кто там будет? Теория, ну, не меняется от того, что будет старик или чуть молодой, там, и так, как кардинально, я имею в виду.
Вы знаете, я с вами согласен отчасти, вот, спасибо, я с вами согласен, что, но проблема вот, вот в нынешней ситуации, она вот в чем заключается. Дело в том, что вот эта сменяемость власти, когда это происходит на определенном уровне, на сильном профессиональном политическом уровне, тогда это незаметно и тогда это не воспринимается таким образом. То есть, когда Рейган передает бразды правления Джорджу Бушу-старшему, ну, это как бы нормально, здесь все видно. Когда, допустим, там от Джона Кеннеди через Линдона Джонсона переходит к Ричарду Никсону, это тоже более-менее понятно, здесь определенная преемственность существует. Она же там еще и существует по другой причине. Дело в том, что вот если мы возьмем, ну, допустим, Ричарда Никсона, да, когда республиканец, который пришел. Но Конгресс возглавлял лидер демократов О'Нил, и они как бы компенсировали друг друга. Вот ситуация, которая сейчас, даже Билла Клинтона, если мы с вами возьмем, все его президентство проходило под контролем республиканского Конгресса, который возглавлял Ньют Гингрич, который вот сейчас активно выступает. Сейчас в данной ситуации, помимо того, что образовалась монополия неолибералов, то есть демократов, но фактически неолибералы, вот постмодернисты, не захватили демократическую партию. Вот Оливия Кортес, Эйман, это как раз вот ярые представители вот таких это, младодемократов. Они в данной ситуации диктуют повестку, и они сейчас являются монополистами власти. Более того, они монополизировали не только власть, они монополизировали информацию, информационное поле полностью. Ведь посмотрите сейчас то, что вот вы, уважаемые радиослушатели, говорите по поводу альтернативной информации. Я уже не буду приводить хрестоматийные примеры, как вот, ну, фактически выжили Russia Today, ну, со всех площадок, которые только можно. Ваш покорный слуга, кстати, забанен в Ютубе. Это тоже, как говорится, вот мои видео, интервью, которые я давал и иностранным ресурсам, и это, они сейчас забанены. Причем самое интересное, меня, знаете, меня интересует, я вот включаю, допустим, свои, они, как говорится, ярлыки-то эти, лейблы есть, но я их включаю, и там мне YouTube пишет, это видео недоступно в вашей стране. Это он мне, автору передачи на YouTube говорит, что я недоступен в своей собственной стране, то есть здесь. Ну, хорошо, вы это не выпускаете там на зарубеж, особенно там мои английские какие-то комментарии, но все ж вы меня в России-то забанили. Не, нормально, все, свобода слова, как говорится у них. Вот это вот такое вот своеобразное очень восприятие. Так что проблема заключается вот именно в том, что сейчас вот эта передача власти, она из слабых рук в слабые руки, из грязных рук в грязные руки, из непорядочных, непрофессионалов, она передается точно так же. И это вот я когда говорил в самом начале, что это движение такое вниз, понимаете, да, по нисходящей, это как раз и говорит об этом. Но беда в том, что это же, вы понимаете, это же захватывает абсолютно всех, потому что когда вот сейчас проблемы такие, которые в Америке вообще они не были раньше, просто по определению не были. Что такое пустые полки? Не полные полки на прилавках магазинов Америки. Я уже о Европе даже не говорю. Я уже не говорю там о ценах, там, допустим, на бензин, и я не говорю уже о колоссальной преступности. Мы с вами во второй части нашей передачи обязательно поговорим об этом, потому что это действительно сейчас становится просто бичом крупных городов, крупных мегаполисов. Так что, конечно же, Америка сталкивается с теми проблемами, которые раньше, они либо были снивелированы на достаточно низком уровне, либо, так сказать, их практически не было. Так что об этом поговорим уже во второй части. Сейчас интереснейший выпуск новостей радиостанции «Говорит Москва». Совсем немножко рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Говорим об Америке, говорим о политике, говорим, как отношения между Россией и Америкой влияют в целом на международный климат и, конечно же, на характер наших двусторонних отношений. Обсуждаем проблемы и вопросы, которые происходят в Америке. Стараемся это делать вне мейнстрима, как американского, так и нашего. Пытаемся найти проблемы, которые есть действительно и которые в какой-то степени соотносятся и с нашими проблемами. Так что анализируем, думаем, как, собственно говоря, и нужно делать. Так, вот Данин пишет. Добрая новость устарела. Основные акционеры, включая одного из принцев Эмирата, отказали в продаже. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Мне что-то подсказывает, что это вовсе не акционеры будут решать судьбу Твиттера. Так что там, по-моему, совершенно другие люди сейчас подключаются. Так что... Так, 2036. Спасибо вам большое за добрые слова. Здравствуйте, здравствуйте, конечно, да. Дамир Бахитов пишет, свернут башку вашему Илону Маску. Я с вами, Дамир Бахитов, кстати, в какой-то степени согласен, потому что, ну, Илон Маск, это, конечно же, тоже не самостоятельная фигура, потому что еще в начале 2000-х, когда ему выделили средства на, так сказать, там, верификацию и аудит НАСА, космической программы, конечно же, там были, конечно, совсем другие люди, совсем другие сообщества за ними стоят. Так... Он же говорил про союз соцсети. Нет, вот решил купить. Но я не думаю, что ему дадут купить, но, скорее всего, может быть, будет он в какой-то степени попытается, по крайней мере, сейчас вот перекупить. Миша пишет. Вы здесь пишете очень длинно по поводу Сороса, его влияния на Югославию, Украину. Да, безусловно, во всех абсолютно. Даже его родная Венгрия, в которой он был нацистским приспешником, Сорос, и помогал ловить своих же единоверцев, евреев. Даже в этой стране он наследил и стал персоной нон-грата, его не пускают даже туда. Этот пострел у нас везде, к сожалению, поспел. И фактически, если возьмете любую конфликтную ситуацию, оранжевую, арабскую весну там, или еще все что угодно, там всегда торчат уши его открытого общества, торчат уши Сороса. Это человек тоже, как говорится, не... не независимый, безусловно, за ним стоят разведсообщества и элита англосаксонского мира. Это в полном объеме. Я хочу сказать, что Сорос, он, конечно же, после того, как он из Венгрии сбежал, он осел в Лондоне, и там он был очень тесно сотрудничал и с МИ-5, и с МИ-6 с разведками. Так что, собственно говоря, поэтому это ему обеспечило определенный иммунитет за его сотрудничество с нацистами. Так, Миша пишет, американцы лезут на Тайвань, что это, безрассудство, отвлечение от внутренних проблем? Вы совершенно справедливы, отвлечение от внутренних проблем, потому что, и, конечно же, переоценка своих возможностей, мы сейчас видим, что там происходит, я думаю, что в очень большой степени сейчас, особенно после вот визита этой команды безумцев, сенаторов во главе с Линдси Грэхэмом на Тайвань, я думаю, это, конечно, не прибавит спокойствия и обыкновенной политической стабильности в этом регионе, конечно же, это нагнетается по полной... Давайте, у нас в полной линии, давайте мы ответим. Слушаю вас. Доброе утро.
Доброе утро. Да. Большое спасибо за эфир. Спасибо. Рафаэль, я всегда слушаю ваши программы. Вот скажите, вам не кажется, что это какое-то влияние нашего времени, когда к власти в западном мире приходят какие-то не вполне адекватные люди и в Западной Европе, и в Штатах? И как это влияет на так называемую поп-культуру на Западе? Они же классики не знают, они не читают старых книг. А они Достоевского отменяют.
Угу. Ну, собственно говоря, спасибо вам за звонок. Частично вы ответили на это. Ну, вот посмотрите состояние Америки. То есть я ведь помню прекрасно еще, когда вот 90-е годы у нас, и я помню то, что происходило в Америке. Я ведь помню прекрасно бездефицитный бюджет. Вот Клинтон заявлял в своем обращении к нации, тогдашний президент. Он говорил о том, что состояние дел в Америке, как в экономике, как и в политике, беспрецедентное, он говорил. Такого, говорит, никогда не было. Ну, послушайте, Америка тогда уже на уровне там 12-13 триллионов, у нее был валовый внутренний продукт в то время, это вот конец 90-х годов, вот, а долг у нее был меньше 4 триллионов долларов. Я помню прекрасно эту табличку, в Нью-Йорке есть, знаете, такое табло электронное, где, так сказать, государственный долг Америки. Это было до еще Югославии, вот до всего. Вот крах начался именно тогда, вот именно когда американцы... со своими натовскими сателлитами разбомбили Югославию, когда они начали вот эту кровавую череду убийств Косово, вот тогда и начался этот закат, это то, что вот называете вот безрассудство и безумство, да, это полное, а потом это уже Ирак, потом был Ирак, потом Ирак, и потом уже это все по наклону, Афганистан, все это покатилось, все эти цветные революции, которые они спонсировали под тем или иным предлогом, и в результате сейчас вот мы видим с вами, что происходит, еще в 90-е годы это было порядка 40% валового внутреннего продукта, сейчас это 15%, чтобы просто мы себе представляли, что из себя представляет нынешняя Америка. Это абсолютно, так сказать, тотально. Я прекрасно помню Нью-Йорк Рудольфа Джулиани. Тот, кто там жил, вы тоже знаете. Послушайте, это было то время, когда нью-йоркцы тогда говорили, мы можем гулять по нашему городу. Причем не только по Манхэттену, центр как бы такой. Это и Бруклин был, Брайтон. Я вот прекрасно помню Брайтон-Бич, да, наш, как говорится, родной, любимый в Бруклине. Да, Стейтен-Айленд уже тем более. Там особо не погуляешь, там не такое уж это урбанизированное место. Но это было нормально. В Бронкс наши дипломаты, у них там была, так сказать, резиденция в Бронксе. Вот там это было, в Квинсе можно было гулять спокойно. По центральному там можно было ходить. Там, ну, не заходите уж какие-то там, знаете, закоулки темные. Но это был нормальный город. Сейчас то, что происходит и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе особенно, но это же просто уже. Сейчас вот Лос-Анджелес, я вот хотел это сказать, что Сейчас, значит, у них сейчас появилась новая такая вещь, это целые десятки банд Лос-Анджелеса выслеживают богатеньких людей из дорогих магазинов, которые выходят, провожают их, что называется, до дома и атакуют уже там непосредственно выход в фешенебельных там апартаментах. Я уже вот смотрел несколько видео, которые были из Лос-Анджелеса, из Нью-Йорка. Это сейчас вот такая вот, так сказать, это абсолютно ведь, ну, чисто американская, скажем так, форма преступления, понимаете? В любой другой стране это, наверное, сложно себе представить, да? Кто-то вас отслеживает из магазина, там, доходит до вашей квартиры и там у вас отбирает там ваши сумки там или еще что-то. Почему? Потому что в Америке вот этот богатенькие районы, они были под запретом. Там всегда было 100% охрана, камеры, там были полиции полно всегда. Негры, кстати, постоянно жаловались, что да, действительно, вот если из вашего этого белого района вы позвоните, то полиция сразу примчится. А сейчас вот, а из черных районов, гетто, то туда полиция уже не ездит, знает, что там постоянная пальба, а и нет. Так нет, сейчас уже и в эти районы не ездит полиция. Или она недофондирована, что называется, или малое количество, там, и так далее, и так далее. Вот во что превратилась сейчас вот Америка, вот в это. Я сейчас не говорю уже опять цены на бензин, цены там на продукты питания, там тоже инфляция, это уже само собой, да. Так что вот это результат. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Доброе утро.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот провалы Байдена и его команды во внешней и внутренней политике, они видны и осязаемы, вы об этом сказали. Вот в США всегда были, и они сейчас есть, влиятельные силы, которые находятся в тени, и их поименно назвать достаточно сложно. И именно эти силы будут принимать решения по дальнейшей политической судьбе Байдена и его команды.
Да.
А вопрос у меня такой. А насколько, на ваш взгляд, во всей вот этой ситуации с Байденом и его командой, в части его провалов, мы можем обоснованно как бы потихоньку про себя сказать, и мы тоже тут поучаствовали? Спасибо.
Спасибо. Я даже, вы знаете, я думаю, что если это говорить о провалах вот команды Байдена и вообще вот всех остальных, я здесь, как говорится, не могу согласиться, что там мы каким-то образом поучаствовали. Нет, я хочу сказать, ну, по крайней мере, это, насколько я понимаю, и Путин в свое время говорил об этом неоднократно, никто не заинтересован в нестабильном правительстве в Америке. Вот я бы хотел, Сергей Алексеевич, кстати, очень хороший вопрос поставили, я немножко перефразирую тогда свой ответ, переформатирую, скажем так. Значит, существует определенное клише, на мой взгляд, заблуждение у многих даже наших некоторых политических экспертов, которые думают, что вот если слабая команда, если, допустим, так сказать, вот там такой слабый президент, то это вроде бы хорошо. Это нехорошо для нас, вы понимаете, в чем дело? Это абсолютно нехорошо. Я вам могу привести пример. Посмотрите, как плодотворно работала администрация Путина с администрацией Джорджа Буша-младшего. Там же были, выходили, несмотря на все там, потому что Буш-младший, он вышел из договора по системе обороны, там, допустим, да, это все про, так называемое, это там были свои грехи. Но, тем не менее, там было сотрудничество. Там было сотрудничество по Северному альянсу, по Афганистану было сотрудничество. Там было определенное понимание там, процессов, которые происходят на Ближнем Востоке в той или иной форме. И посмотрите, если мы возьмем Обаму и возьмем уже там Байдена, но это же полностью, это катастрофа, это просто отсутствие. Вы знаете, я, ну, вот можно все что угодно говорить, там, о Буше, там, о Клинтоне даже, вот, предыдущие, но я не думаю, что они бы захватывали наши дипломатические, допустим, миссии, вот, и выгоняли там наших дипломатов, вот, таким хамским образом, как это делается сейчас. Поэтому мы не заинтересованы в таком, я не думаю, что наша деятельность, ну, это же, как говорится, кто знает это, да, но я не думаю, что деятельность нашего разведсообщества, наших там дипломатов направлена на то, чтобы ослабить или, допустим, выставить в каком-то... Нам это себе дороже просто будет. Нам нужна предсказуемость. Вот я думаю, предсказуемость — это самое основное, что только может быть сейчас. Потому что вы можете что угодно, допустим, вот говорить там, я имею в виду сейчас, американцы могут все что угодно говорить по поводу Путина, что сейчас делается у нас, но никто из них не говорит, что Путин непредсказуем. Все прекрасно понимают, что Путин идет к определенной цели, и, соответственно, так сказать, Россия, она добивается, защищает свои интересы. Они все прекрасно понимают. почему это происходит. Они это все проговаривают. Они это говорят. Они говорят, да, мы понимаем, что Россия там это, она достигает вот таких-то, таких-то, этих, нам понятно там это. И самое главное, что многие из них говорят, ну, если бы это была бы Америка, мы бы то же самое бы делали, а может быть, даже еще и хуже. Это все признают, это все прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что мы, наши интересы обусловлены, допустим, вот Украиной, а дальше там, допустим, страны НАТО там или еще кто-то, мы туда не пойдем, нам это не нужно. А вот эта администрация, она непредсказуема. Вы посмотрите, что сейчас даже, давайте вы уйдем от Украины, вы посмотрите сейчас, что они творят в районе Тайваня, посмотрите, что они сейчас там делают. Вот посмотрите заявление, допустим, ну, если будет у вас, конечно, время, я посмотрел это, примите мои слова, как говорится, на веру. Еще никогда внешнеполитическое ведомство Китайской Народной Республики не говорило, используя такие фразы, перестаньте играть с огнем, вы играете с огнем. Это же последнее китайское предупреждение, это же уже, как говорится, притча в языцах. Ну, понимаете, к чему эти люди ведут? Это же будет совершенно конкретное столкновение. Потому что как Тайвань является частью Китая, и это признается абсолютно всем, точно так же, как и, соответственно, и Украина является частью русского мира, мы здесь прекрасно с вами понимаем, что американцы входят в те сферы, где это взрывоопасно. Они сейчас затронули те сферы, это такие экзистенциальные. Это не то, что там, там Прибалтика, допустим, или там обвинять Китай, что он там вот так в свое время, я помню, когда в армии служил, там была война с Вьетнамом. Нет, это живое, родное, разрезанный живой организм пополам, понимаете, там кусочек. И тем не менее, вот из-за своей неадекватности эта администрация играет с огнем в полном объеме. Это очень и очень опасно в этой ситуации. И, конечно, вот я говорю, что мы сидим сейчас и ждем, а что будет дальше? Вот что они дальше завтра заявят? Что они там еще отключат? Что они там еще введут? Логики нет. Понимаете, вот мы, когда выстраиваем отношения, мы можем говорить, послушайте, вот они это не сделают, потому что это им же самим невыгодно. Вот это же совершенно нормальная реакция, правда, наша? Ну, мы иногда говорим там, давай что-то сделаем, слушай, ну это себе дороже будет, и мы как-то, да, разумно. А эти люди делают себе хуже. Они не останавливаются перед этим. Они не останавливаются перед тем, что их же собственные народы, они страдают от этого в какой-то степени. И тем не менее это не останавливает их. Да, пускай назло, как говорится, всем и вся отморожу все и вся у себя. Вот это такая логика, она самая опасная, на мой взгляд, потому что она непредсказуема в этом случае. Давайте мы еще ответим. Слушаю вас. Доброе утро.
Здравствуйте, Рафаэль, это Виктор.
Да.
Вопрос, скорее всего, дилетантский. Европа сейчас образно, если отказывается от нашего газа, то она там производство останавливается и все остальное. А если в разрезе тайваньского конфликта, скажем так, Китай откажется поставлять товары в Штаты,
да.
Соответственно, то есть что может быть там? Насколько Америка зависит от китайских продуктов?
Я понял.
Это было где-то лет 10 назад, порядка, по-моему, 90% товаров было вот именно китайского производства.
Ширпотреба, да, да, товаров массового использования, да, это было китайское. Спасибо вам за вопрос. Практика подсказывает, что когда вы, уважаемые радиослушатели, звоните и говорите дилетантский вопрос, я уже автоматически, как бы подсознательно понимаю, что это будет наиболее сложный и интересный вопрос, так что спасибо. Значит, да, безусловно, порядка по разным оценкам 80-90% товаров широкого потребления в Соединенных Штатах Америки производится в Китае. И сейчас это в очень большой степени, конечно же, это немыслимая будет ситуация, если Китай это остановит. Это будет, безусловно, крах. И мы с вами, кстати, уже частично видели, как это происходило, потому что когда несколько контейнеровозов на рейде Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, когда они не заходили в порт, вы прекрасно помните, это уже притча в языцах, там туалетная бумага закончилась неожиданно вот, для них. У нас гвозди, а там туалетная бумага, да, вот видите, как получается, импортозамещение. Так что нет, это будет катастрофа, безусловно. Если будет такая полномасштабная война и поставок, отсутствие поставок из Китая, это просто будет конец. Тут уж это не энергоресурсы. Это, как говорится, все, что к телу, в буквальном и в переносном смысле. Так что здесь, конечно... Так, Миша пишет, время при Рейгане было другое. При Рейгане США были лидеры в технологиях, экономике, единой международной. Но теперь США труднее держать лидерство. Я не согласен, Михаил, с вами в том, что были лидеры там. Были, безусловно, экономика. И вот, единая международная валюта была, но мы не были включены в нее. Мы все-таки были в этом отношении независимы. Поэтому у Рейгана время было, если вы имеете в виду в контексте того, что оно было сложнее для Рейгана, я, может быть, соглашусь. Но там была и, соответственно, более серьезная экспертная оценка, не в отличие от нас. А сейчас, когда уже Россия была встроена, когда мы, что называется, уже были открыты для всего, вот в этой ситуации испортить отношения с Россией, довести их до такого состояния, это, конечно, надо быть, ну, супер, супер просто надо быть дилетантом. Так, Мортем Мендасес. Вот нормально с полками. Американские блогеры из России и СНГ смеются над этими утверждениями и показывают якобы пустые полки. Ну, я не знаю насчет блогеров, на кого вы ссылаетесь, Россия, СНГ. Я вам могу сказать по фотографиям и по разговорам, которые мои очень близкие люди, которые мне об этом говорят, пишут, показывают. В частности, это Нью-Джерси, Нью-Йорк. Я могу вам точно сказать, что целые секции пустые. Нет определенных товаров, которые раньше были в достатке всего. Нет определенных сортов мяса, которые всегда были там. Нет определенных сорта, там еще вот как раз вот какие-то там бумажные эти вещи. Это все, как говорится, есть. Я еще раз говорю, никто там с голоду не умирает, не надо там никаких этих, но я сейчас говорю о тенденциях, я говорю о том, чего никогда не было в Америке, ни в мои 15 лет, которые я там проработал и прожил, ни до того, то есть американцы не знали, что это такое. Единственный дефицит иногда бывал, когда наступал снежный шторм или какой-то ураган там налетал на побережье Нью-Джерси, и скупалась вся вода. Вот это было, иногда приходишь там, ну, нет какой-то воды там, которой там ты ее всегда пьешь, ты, значит, должен там какую-то другую взять воду, но там действительно пусто было. Вот это единственное, что я помню, что было пусто в, так сказать, в магазинах этих, особенно продуктовых. А сейчас это немножко все-таки другое, и я склонен все-таки верить, да, где Волги? Вот. Так, сворачивают башку уже года три, а Маск все на плаву. Да. Но Нил Смахел, Маск встроился в систему, и поэтому, конечно же, он работает сейчас совершенно конкретными планами. И я думаю, что все эти разговоры о поселениях на Марсе, они лишь отвлекающий маневр. Человек работает на государство и достаточно успешно работает и является, как говорится, системным человеком. Так что китайцы воевать не умеют. Ну, не знаю, не дай бог посмотрим. Не дай бог посмотрим. Так. Хеннадий, да, пишет, вот. Непонятно, что вы пишете. Крайслер, где Крайслер? Так, если... Так, Александр пишет, если в стране вводят, то тут беда в головах. Ну, да, безусловно. Так. Давайте Геннадия отключим этого. Жень, забаньте его, пожалуйста. Он просто невоспитанный человек, во-первых. Во-первых, очень плохо пишет по-русски. Вот. Судя по всему, так сказать, он у нас вот... Ну, я даже не хочу определять, откуда вы. Но явно у вас, как говорится, вы не с этой планеты. Очень злой, я чувствую, очень ограниченный человек, у которого, наверное, какие-то свои личные проблемы. Ну, вот он таким образом выражает себя. Очень жалко и обидно, что приходится на таких... Так, Борис, добрый день, Рафаэль. Американцы через Тайвань хотят повторить с Китаем то, что сотворили с Россией, главным образом арестовать резервы и отказываться. Вы знаете, да, Борис, это вот мне тоже, я, если честно, так вот посмотреть, как они 2 триллиона активов Китая заморозят вот в этих ситуациях, это надо будет, конечно, посмотреть, да. Так, Рафаэль, а почему вечно недовольный Алексей Морозов? Рафаэль, а почему многие называют Брайтона русским райком? Я считаю, что это заблуждение. Там живут русскоязычные евреи. Русским райкомом вы имеете в виду или райком? Вот я не могу. Выход из Одессы. Значит, я вам хочу сказать, что Брайтон, безусловно, изначально осваивался вот выходцами из Одессы. Да, в основном русскими евреями. Это с начала 20 века, в принципе, там потихонечку было. Особенно это интенсифицировалось после Второй мировой войны. Но, конечно же, сейчас уже живут не только выходцы из Одессы, и не только евреи, и не только выходцы из Одессы. Это уже такое огромное русскоязычное комьюнити. В основу, конечно, составляют наши русские евреи до сих пор. И, конечно, там вся структура вот будет это так. Лимузин, вот я и не знаю, какова цель. Если честно, мне сложно даже сказать... Каким образом? Я больше с вами, как говорится, и раньше не дружил, и сейчас дружить не буду. Вы невоспитанный и очень злой человек. Нам таким невеста, своей семье, Вот, что вы думаете, какие у вас планы на жизнь, как вы вообще собираетесь, какие проблемы с работой. Так, Рафаэль, добрый день, это Гео24, почему министр обороны не укрепил жителей? Ну, это вот моя позиция, я не знаю, насколько она, мне кажется, она верна. У меня очень много вопросов, я их задам, когда наши ребята выполнят свое боевое задание, с честью вернутся, безусловно, победят и очистят от бандеровской мрази нашу Украину, а потом мы будем задавать очень много вопросов, да. Кто, по вашему мнению, был самый сильный президент? Вот, Нуререртум, извините, если я правильно произнес, сильный президент Америки. Мы сегодня как раз в Америка Лайт, то есть в 21.00, будем говорить о таком президенте. Это Франклин Делано Рузвельт. В этом году исполняется 140 лет со дня его рождения. Я не видел, чтобы так особо в Америке это отмечалось. Вот. А мы с вами отдадим должное этому, я считаю, великому политику и замечательному президенту. Без всяких иллюзий, без всякого, что называется, сиропа. Поговорим об этом человеке. Но мне кажется, этот человек сыграл колоссальную роль не только в жизни Америки, но и вообще в восстановлении вот миропорядка после Второй мировой войны в 21.00. Франклин Делано Рузвельт, 140 лет со дня рождения. Так, Миша пишет, может, цель администрации президента Байдена гражданская война? Может быть, вы знаете, может быть. Давайте, мы еще успеем взять. Давайте возьмем еще. Слушаю вас. Добрый день. Да, сорвалось, извините, да. Так, тоже поддержу по поводу пустых полок. Родственники из Индианы подтверждают. Николай Герасимов, да, вот спасибо вам. Вот. А мы пили воду из-под крана, лимузин пишет. Вы знаете, уважаемый AK, да, это можно быть и гением, и шарлатаном, по-моему, одновременно. Вот, вам назвал, и так далее, и так далее. Так, вам не кажется, что руководство что-то скрывает по поводу, когда наши ребята выполнят боевую задачу и вернутся? На этом наша передача заканчивается. Всего вам самого-самого доброго. А всех вас жду вечером 21.00. Америка Лайт. Говорим о Рузвельте.